гэты разы свабода, тут але на расцелі. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Областны гарадзенскі суд пакінуў у сіле штраф за здымкі ў інтэрнэце з партрэтам Бяляцка. За фота салідарнасці аштрафавалі і ў Наваполацку. Праваабаронцы працягваюць здымацца з фотамі асуджаных. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 29 студзеня ў гарадзенскім абласным судзе разглядаліся скаргі праваабаронцаў Владзіміра Сімановіча, Віктара Сазонава і Рамана Юргеля, аштрафаваных судом Ленінскага раёну горадні на 1,5 мільёна кожны за фатаграфаванне на вуліцы з партрэтамі Бяляцкага. Сімановіч, звяртаючыся да судзі, сказаў, што больш абсурднага прысуду не было ва ўсёй Беларусі і заклікаў суддзю Анатоля Зайцава ўратаваць гонар гарадзенскай фемібі. Суддзя скаргу не задаволіў. Расказвае Міхал Карнеевіч.
Скаргі ўсіх трох праваабаронцаў на рашэнне Ленінскага суду былі амаль аднолькавымі. Ніхто з іх не пагадзіўся са штрафам на 1,5 мільёна за тое, што ў дзень правоў чалавека яны выйшлі на вуліцу і сфатаграфаваліся з партрэтам Алеся Бяляцка, каб такім чынам выказаць з ім салідарнасць. Раман Юргель зазначыў у сваім выступе, што ніякай несанкцыянаванай акцыі яны не праводзілі, а суд над імі адбыўся толькі на падставе таго, што нейкі міліцыянт залез у інтэрнэт, пабачыў там іх здымак і склаў на падставе гэтага рапарт.
У справе разглядаліся толькі рапорт и протокол милициантов, но не было ни водного свидетельства громадян, чем милициантов, которые бачили сам факт, не будто проведено несанкционированного пикета. То есть это прямое порушение и у нормальной краины демократичной, где суды незалежные на самой справе, навод за разгляду эта справа не была бы взятая.
Владимир Хельманович сказал, что в день правов человека они символично фотографовались на улице и не пнулись створать розголосу. Это повод для его за их зробили милиционеры. Он так само зазначил, что абсурдность всего административного процесса привела до того, что акции солидарности извини начали ладить иншие праваабаронцы у Беларуси и за межой. Поводле Сімановіча не сподавался на иншее решение суду, але ты не имеешь полечил потребным выказать свой зворот до областного судді, каб той отменил решение Ленинского суду и спинил подобные судовые расправы над политичными активистами, праваабаронцами и журналистами.
И снова таки, каждый раз областный суд в такой ситуации мая шанец уратовать в уголе у гонар мясцовай гарадзенскай юрыспрудэнцыі судовай сістэмы, але яшчэ раз чарговы раз мы пераканаліся на падставе разгляду нашай скаргі, так званага разгляду, што аб'ектыўнага і незалежнага суда ў нас ўжо даўно няма.
Суддзя абласнога суду Анатоль Зайцаў выслухаў выступоўцаў, зрабіў кароткі перапынак і абвясціў, што рашэнне Ленінскага суду застаецца ў сіле. Падчас разгляду скаргі адсутнічаў праваабаронца Віктар Сазонаў. Сябры паведамілі, што ён хварэе.
Актывісты аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Сергія Малашонка, гарадскі суд Наваполацку, прызнаў таксама вінаватым у правядзенні несанкцыянаванай акцыі. Суддзя Зоя Балаболова прысудзіла Сергію Малашонку штраф у 2,5 мільёны. Доказам вінаватасці сталі фотаздымкі, размешчаныя ў інтэрнэце. Сергій Малашонак разам з яшчэ адным наваполацкім актывістам Яўгенам Парчынскім сфатаграфаваліся, трымаючы ў руках партрэты Алесі Бяляцкага на ганках наваполацкага гарсуду. Сергій Малашонак сфатаграфаваўся і на ганках мясцовага аддзялення міліцыі. Сергій Малашонак лічыць рашэнне суддзі Балаболавы несправядлівым і плануе яго абскарджваць.
По Конституции мы имеем право выражать свою гражданскую позицию, а по этой статье любое действие приравнивается к незаконному. Учреждение суда, конечно же, не согласен. То есть я фотографировался и за это получил штраф, поэтому превращаемся плавно в Северную Корею. За фотографии это могут тебя и тюрьму посадить на сутки, и штраф такой дать. Сейчас будем дальше обжаловать. Витебский областной суд будем писать жалобу. И в дальнейшем, если он не удовлетворит нашу жалобу, то будем больше пенсии ставить. Это комитет по правам человека.
Сёння ў Фейсбуку з'явілася фота праваабаронцаў з цэнтру «Вясна», якія трымаюць здымкі сваіх гарадзенскіх калег Віктара Сазонава, Владзіміра Хельмановіча і Рамана Юргеля, якія ў сваю чаргу трымаюць у руках партрэты палітвязня Алеся Бяляцка. Такім чынам праваабаронцы выказалі салідарнасць з калегамі, якія былі пакараны толькі за тое, што сфатаграфаваліся з партрэтам Бяляцкага. А сам вобраз палітвязня з'явіўся нібы ў перспектыве ў руках розных людзей, якія трымаюць здымкі калег, якія таксама трымаюць здымкі калег, якія трымаюць партрэт Бяляцкага. Адлюстраванне можа паўтарацца да бясконцасці, пакуль праваахоўныя органы будуць караць людзей са здымкам Бяляцкага, дэманструючы пагарду да канстытуцыі і міжнародных стандартаў, якія гарантуюць грамадзянам права на свабоду выказвання, кажуць праваабаронцы. Гэтае фота вы можаце пабачыць на нашым сайце. Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей. На процесі над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігорам Васильевым за зачыненымі дзвярыма прайшлі судовыя спрэчкі. А суды над мадэльерам Александром Барламовым і над кіроўцам аўтамабіля, пад коламі якога загінуў мінскі школьнік, абяцаюць зрабіць адкрытымі. Агляд гучных судовых справаў апошняга часу падрыхтаваў Алег Грудзіловіч.
4 лютага ў Ленінскім раённым судзе Мінску пачнецца судовы працэс над Александром Барламовым. Вядомому мадэльеру выстаўленыя абвінавачванні паводле 5 артыкулаў, у тым ліку ў махлярстве, крадзежы, ухіленні ад падаткаў. Судзіць Варламова будзе суддзя Надзея Навіцкая. Александра Варламова арыштавалі ў траўні 2012 году і з таго часу былы кіраўнік фестывалю «Млын моды» застаецца пад вартай. Вядома, што Варламаў пакутае ад хваробу хрыбетніка, зараз што ён меў трэцюю ступень інваліднасці. У одним из листов на волю Саша Варламов выказал думку, что подчас процессу ему будут робить обезболивающие уколы. На листов Варламова на волю видать, что он человек верующий. Ты не хочешь шкодовать про зробленные глупцы, то цалком покладись на волю Божию. Вообщем цалком доручися ему. Отдай ему себе вось, и я зараз прошу Бога. Это основная моя просьба – взять мое житё в свою уладу, подпорядковать меня своему проведу. Написал Саша Варламов со встречи завязатора своей знакомой дизайнеру Людмиле Лобковой. По воле следства, страты от денег у Александра Варламова склали больше за 140 тысяч долларов. Потерпелыми по справе признаны 353 человеки, было депутатов больше за 800 человек. После 8 лютого будет поставлена кропка у процессе над былым первым наместником старшины Мінгарвыканкаму Ігорам Васильевым. По воле Татьяны Тетератник, пресс-ассессора Мінского областного суду, где проходит процесс, уже отбылись судовые спречки, и на 8 лютого призначено опошнее слово обвинувачного. Присуду можно чекать 9 лютого и в позднейшие дни. Ігор Васильев свою вину от Романи Хавлова 500 тысяч долларов на початку процессу не признавал, а что он кажет теперь неведомо. С 4 студия процесс закрыли от громадскости, спаславшись на то, что справе мусить вывучать оперативные документы с грифом «Секретно». Следка, предпринимальник Ігор Сметанін, які ў судзе без версію следства про хабар, гэтак мяркуе про тое, чаму закрылі процес.
Так почему? После того, как я выступил, конечно, там же у них пошли нестыковки, в том плане, что они сначала говорили, что после презентации взятку эту несли, не несли, а договаривались. Потом оказалось, что совсем нет, что это в феврале было. Ну, так много вопросов впоследствии.
В спрэчках уже выступил с потребованием пэўнага покарання Ігору Васильеву прадстаўнік прокуратуры Андрей Лызін. Ці вядома, якой кары патрабуе прокурор Васильеву? На ўтры генеральнай прокуратуры пра гэта не кажуць. Прэс-секретар Петр Кирилёв.
Меру наказания? Откуда я знаю? Нет, это вам никто не скажет. Закрытый процесс не принято.
На 12 лютого в Хуминском суде Мінску призначен процесс над кіроўцом автомобиля Porsche Cayenne, який 13 листопада сбил школьников дворы Мінской школы номер 23. Вучень 3 класса травмов загинул. Процесс почнется в 10.00 у Хуминском суде Мінску и будет открытым, поведомила представитель свободы пресс-секретарь Верховного суду Мария Лапо. Прозвище обвинувачного у судей и прокуратуры не называют. Кіроўца Porsche Cayenne обвинувачены поводле артикула о порушении правил дорожного руху, якое имело наступством смерть человека. Завевши справу и забивши следующий эксперимент, у кіроўцы взяли подписку об невыезде, але позднее изменили эту меру стримания на заходжение у следующем изоляторе. Ведомо, что обвинувачный просил изменить ему меру стримания, але суд просьбу не задоволил. Кіроўцу поражает до 5 годов неволения. 14 студзеня у вайсковай калегіі Верховнага суду ідзе працэс над былым намеснікам міністра ўнутраных справ Яўгенам Плуднём, абвінавачаным у службовых злоўжываннях ды іншых злачынствах. Працэс над Плуднём ад пачатку закрыты. Паводле прэсавай службы Верховнага суду, працэс над Плуднём працягваецца да заканчэння яшчэ далёка.
І яшчэ пра адну гучную крымінальную справу, прысуд, у якой быў агучаны сёння, толькі не ў Беларусі, а ва Ўкраіне. Былы начальнік дэпартаменту знешняга назірання Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексей Пукач асуджаны на пажыццёвае зняволенне за забойства журналіста Георгія Гангадзе. Юрій Гангадзе, нагадаю, був забитий 17 вересня 2000 року. У 2008 за його незабойство були осуджені на різні терміни позбавлення волі три були підначалені Пукача, супрацовники департаменту зовнішнього назирання МУС. Сам Пукач ховався і був затриманий у 2009 році. На протязі Олексій Пукач признав, що виконував загад тогочасного міністра внутрішніх справ України Юрія Краушенка, який кілька років тому, поводле офіційної версії, скончив життя самогубством. Подробиці на нашому сайті свобода.орг. Картотека Сталіна. Щодня на сайті Свободи публікуються тисячі імен ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Карп Любов Павловна народилася в 1905 у вёсцы Вялікая Слабада Наваградскага павету, беларускай сялян, краўчыха фабрыкі сцяг індустрыялізацыі. Жыла ў Віцебску на вуліцы Верхняй Пятроўскай 22. Арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 20 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за сувязь з польскай вывескай паводле артыкулаў 68-71-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 4 лістапада 1937. Реабілітаваная 21 вересня 1959. Архів УКГБ Віцебської області.
Картотека Сталіна. Тисяча іменів і короткі біограми ахвяров совєтської влади з Білорусі, опублікованої сьогодні на сайті Свободи. Знайдіть своїх. Ви на хвалях Радіо Свободу у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Обласний городянський суд покинув у силі штраф за здымки в інтернеті з портретом Беляцкого. За фото солідарності з Беляцьким штрафували і у Новополоцьку. Правоохоронці протягують ланцюг солідарності, здимаючися з фотами осуджених. Суди над модельєром Олександром Варламовим і над керовцем, який збив м'янського школьника, будуть відкритими. Від 1 лютого спиняє працю один з найстарійших гнівських ринків – Червінський. На його місці планується зробити гандльово-забавляльний комплекс. Лукашенко доручив міністру заміжних справ Макею активізувати працю з західними партнерами. Старшиня Ради БНР запрошує долучитися до національної дискусії на сайті Радіо Свобода, яка відбудеться 2 лютого. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых рынкаў гораду Чэрвінскі. На гэтым месцы мае паўстаць гандлёва-забаўляльны комплекс у Менску. Прыватным прадпрымальнікам прапанавалі новую гандлёвую пляцоўку, аднак чаўнакі заяўляюць, што новага рынку яшчэ не існуе, таму яны застануцца без працы. На рынку пабывала Галіна Абакунчык.
Чэрвінскі рынак зачывае апошнія дні. Ад 1 лютага усялякі гандаль тут спыняецца, а ўсе намёты належаць перанесці на тэрыторыю новага рынку. Але ўжо зараз некаторыя павільёны зачыненыя, пакупнікоў адзінкі. Новы рынак мае размясціцца насупраць Лошыцкага парку, на месцы былога канцавога прыпынку грамадскага транспарту, размаўляе з уладальнікамі адчыненых палатак.
З пераездам на новы рынак ці захаваецца ў вас магчымасць працаваць, зарабляць? Так,
як... Вся прычына в том, што неізвестна, когда тут рынак адкрыць. Он не гатов на 50%. Нас просто 1200 чалавек выкідывает на улицу.
Выкідывать никуда, просто на улицу. Половина рынка все женщины, каждые дети, как я, например, мать-одиночка. Помощи никакой, ждать некуда, поэтому не знаю, что дальше будет.
Мы планировали, что нас перенесут без перерыва трудовой нашей деятельности сразу на новый рынок. А здесь пока так получается, что мы пока сами не знаем, как мы будем обеспечивать свои семьи.
А лучше все, как тут реконструировали нормальный рынок. А ведь нас тут прессовают на месте дальше. Чем мы хотели бы такое лечить? Необдуманно. Это административные меры, такие непродуманные. Несбалансированные интересы наши. Никуда нас не пришлоховывает.
В
змагання за червінський ринок приватні предпринимальники вели некілька годів. Однак ані письмові звороти, ані зустрічі з керівниками міста плену не дали. При цьому адляри шкодують не тільки свій дробний бізнес, але й сам червінський ринок, частку в історії Мєнську.
Письма були, ми збирались, просили, просили.
Когда Лодычко приезжал к нам, и Колтович, бывший мэр, который сейчас уехал в Москву на повышение, они обманули нас. Они сказали, что покуда тот рынок не построят, нас отсюда убирать не будут. Они просто нас взяли одним почерком пера, выкидывают. Это все решает там.
Дело в том, что этот рынок, он вообще исторический червенский пассаж. Если вот немножко люди знают историю, это исторический рынок. Сюда приезжали бабки, кто-то свое вырастил, встал там, с какой-то ягодкой кто-то собрал. Это всем было выгодно. Если он имел нецивилизованный вид, как говорили, его можно было реконструировать. Кому мешал этот рынок, вообще непонятно.
На месте червенского рынка планируется сделать шамплево-задоуляльный комплекс. Забудовником має стать иранская компания «Дидас». Журналист и потомный менеджер Сергей Ваганов погоджается, что червенский рынок не просто рынок, а частка городской истории. Прогонный лёс выказывается гэтак.
Это все от двух таких причин. Первое, что немало грошей все в Украине, как будовать нечто пристойное на тех местах, которые связаны с некой историей, вовле в центре. Нема некой моральной основы для принятия таких вот решений. Как это завсёду у нас бывает, но вот коли некие слухания будут, я не верю в то, что тут будет нечто. Подаваться можно только, как на это громадское место, если мусил побудовать нечто на место другой клиничной больницы. Але отмоюсь по шутках, что когда приехал, погребил эти пусты в наш аэропорт, и решил, ну что же пробить в этой краине, куда никто не едет.
Домову с арамским инвестором на конт забудовы территории Черненского рынка Мингарлатанкам подписал у лютым 2011 года.
На червінському ринку у Мєнську побувала наша кореспондентка Галіна Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що зараз у цій хвилині включений наш телефон автоавказник 266-39-52.
Зараз почула слухачку, що є немалая пенсія, що головного скоро не буде. І на що, нічого, що я на з'їзді розмовляв. Будьте здоров'я, люди виберуть, і вони все рішать. Откуда может быть плохое здоровье у него? 18 год на всем людском обеспечении. Есть и кого, и что захочет. Не треба лететь на комаровку, шукать копыта, чтобы заварить суп. Вон вызывая молодежь на бег. Каже победить. Так что настраивайтесь голосовать. Может, пенсия ваша и изменится. Будет зависеть от вас. Как проголосуете, так и будет.
Еще раз нагадаю, телефонный номер в Мінську 266-39-52. Ценовому питанию, проблеме ценов будет присвечена еще одна наша сегодняшняя программа.
У «Стратегии свободы» передача на тему «До чего ведет новая форма оплаты коммунальных тарифов». 1 лютого вводится дифференцированная оплата за электричность и газ. Чи является это схованным повышением коммунальных тарифов? Чи можно оценить это как рынковую меру? Чи отбывается таким чином демонтаж модели социальной державы? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жаліба и экономичный оглядальник Белгазеты Сергей Жбанов. Я для передачи Валер Карабалевич.
Что меркуют эксперты, вы почуете в нашей программе сегодня позднее, а теперь про то, что меркуют жыхары Гомеля. Як вы ставитесь до повышения оплаты, до нормованной оплаты за электроэнергию и газ? На чем вы будете ощущать? Вот что сказали жыхары Гомеля.
В принципе, зависит от семьи, я думаю, чем больше людей в семье, тем, наверное, больше им платить придется. Конечно, неприятно. Если бы они уже как-то разделяли по доходам, по наличию денег, тогда, может быть, что-то еще было более-менее равномерно. А так, по кому-то и хорошо ударит.
Я считаю, что это неправильно. Нормы эти рассчитать невозможно. Бывает зима, бывает лето. Лето меньше, зимой больше электроэнергии тратить. И газ тоже так же. На самом желудке экономить будем, чтобы заплатить за это.
Современная вся аппаратура, инструменты.
элементы бытовые, все требуют электричества. Экономить не получится, придется платить. На здоровье, на еде, на всем остальном экономить будем. А не на как на электроэнергии. Вот сразу дать весь инструмент на электричестве, а теперь повысить цену на него. Вот получается, это все выбрасывает, живи при свечах.
Отрицательно относимся. Ну, наверное, за чайники и будем взять электрические, микроволновки и компьютер еще. Экономить будем, конечно. На желудке мы сэкономим немножко.
Государство всегда хочет вытянуть что-то от народа. А чтобы народу всем-то как-то помочь, никогда такого нету. Только тянуть себе, вот именно от народа. Я получаю 2 миллиона. Мне нужно за квартиру прокормиться, что-то на ноги и на плечи что-то одеть, обуть.
Я живу одна, в однокомнатной квартире. У меня только 50 киловатт. Нагорает света. Не знаем, на чем экономить. Сумасшедше трудно стало. 1 300 000 зарплат. И с этой зарплаты я должна покормиться, одеться и оплатить счета.
Чтобы увеличивать, надо и пенсии увеличивать, зарплаты. А зарабатывать негде. И крузом кнулся.
А с колонками уже так экономим. И уже и у ванны уже меньше, мы уже моемся.
Вот на чем мы будем, на чайниках, на лампочках наливать не полный чайник, а чуть-чуть сколько надо, на чашечку, на две.
У меня 3-комнатная квартира и 21 лампочка всего. Из 21 уже 12 экономных. Ну, дороговатые они.
Все время повышает, повышает и повышает. Что это такое? А пенсия? Копейки. Это безобразие. Полное безобразие.
У Беларуси вводится нормованную оплату за электроэнергию и газ. За расходование звышнормы оплата шматразово узрасте. Как вы до этого ставитесь и на чем будете ошаджать? На это питание отказывали жихары Гомеля.
Домовой руководы вырешил проститься пехотой. Дорога, где полз Борисовскую пушу, как называли эти лесные массивы Медовского края, за 1500 лет тому. Уже с князства Литовского, где тут были вековые древа и шмат дичины. Одна чистая, как по салону дитя по ветра, тут бракуешь из минулого века. Вёска малая у холода, а Чиновенская про холода дает. Велизарнейше. Мое подороже на Борисовщину.
Виталь Самашка запросит вас у гэтае падарожжа у нашай сённяшняй праграме. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на радыё на сайце Радыё Свабода. 2 лютага а 12 гадзіне мовазнаўца Юрась Бушляков у жывым эфіры прадыктуе ліст з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Вашу дыктоўку дасылайце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. І дадайце, калі ласка, пару словаў пра сябе і патлумажце, чаму вы пішаце дыктоўку альбо як успрымаеце асобу Каліноўскага. По магчымасці дадайце свой фотаздымак. І звярну вашу ўвагу на тое, што пераможцы дыктоўкі атрымаюць папяровыя кнігі ад Радыё Свабода. А таксама мы разыграем плееры iPod Shuffle. Самыя адметныя лісты знойдуць месца на Радыё Свабода. І нагадаю, што агульнанацыянальная дыктоўка праводзіцца ў Беларусі з ініцыятывы палітолага і пісьменніка Уладзіміра Падгола. Першы раз дыктоўка была арганізаваная ў 2008 годзе, 25 сакавіка. Яе тады прымеркавалі да 90-годзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Імпрэза стала традыцыйнай і адбываецца штогод.
Тварам да Шибеницы под такой назвой днями вышла у свет поэтичная антология, присвеченная Калиновскому. Про его уплыв на литературу у вольной студии мы поговорим с укладальником антологии Языпом Янушкевичем. Ягоны в публицистику сегодня литерально расхапали на цитаты. Сгадаем хотя бы крылатое, ведомое не народ для ураду, а урад для народу. Это есть уластивость классичной спадщины.
Вольная студия Михася Скоблы так само у нашей сегодняшней программе. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
30 студзеня 1945 году, прикладно о 9 године вечера, капитан советской подводной лодки С-13, одессит алкоголики веселун Александр Маринеско, одним героичным махом отправил на той свет Це 3600 утікачів і поранених, у тім ліку амаль 3000 дітей, некілька тисяч інших пасажирів, а прочатого 750 німецьких матросів і офіцерів. Це по самих стіплих подліках. Корабель «Вільгельм Густлав», атакований субмариною, праз годину пішов на дно. Ось і все, тільки і промовив капітан Вільгельма Густлава, почувши перший вибух, і не у рацію. Так скончилося опошнє плавання былого пасажирського лайнера товариства «Крафт Дурхфройде», а затем плывучего шпиталя, казармы, интернату для подводников, военного судна и санитарного транспорта. Так почался шлях до славы Александра Маринецка, якого незадолго до атаки как раз збирались выгнать с флоту за пьянство и аморальные поводины и отдать под трибунал. 3000 детей, утекачи и пораненные, сапраўды, это была атака стагоддя. За что? Отказы на это пытание советские подводники подрыхтовали загодя. Першая торпеда, выпущенная по Густлафу, мела на своем боку надпись «За Радзіму». За якую Радзіму отправил на дно 3000 дітей и пару тисяч пораненных капитан третьего рангу Маринеска сказать тяжко. Магчыма, за родную Одесу, еще недавно окупованную, але, на жаль, не немецкими детьми и утекачами, а румынами. На другой торпеде было написано «За советский народ». У адрозненні ад нас Александр Маринеска ведаў, што гэта такое, і мог без запінкі ў рэдкую хвілінку цвярозасці адбарабаніць вызначэнне гэтага панятку. Але навошта таму савецкаму народу спатрэбіліся 3000 дзяцей, дзеля якіх рытуальных мэтаў. Трэцяя тарпеда, кажуць, была аздобленая надпісам «За Ленінград». И тут так само не поспрачаешься. Ленинград — это вам не Менский какие-нибудь, не вёска, спаленная нацистами, и не Соловецкий лагер. Это ж город-цимбаль, город Ленина. А Ленин — это такое боство, якому и 3000 детей на раз будет мало. Это нам не ясно, чому за блокаду Ленинграду треба топить пораненных, а не тих, кто кинул город помирать от голоду за идею, а Маринеска и его экипаж ведали. Четвертая торпеда была за Сталина. Только она чомусь захрасла и не выпустилась, довелось обешкодживать. Хотя только на ей был надпись, який сапраўды мел сенс. Хоть як на добрый лад, на кожной торпеде, что Маринесковой, что любой іншой, дарэчны был бы только один надпись. Солдаты — гэта забойцы.
Что было завтра? По матеріалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Обласний городянський суд покинув у силі штраф за здымки у інтернеті з портретом Беляцького. За фонд солідарності з Беляцьким оштрафували і у Новополоцьку. Правоохоронці протягують ланцюг солідарності, здимаючися з фотами осуджених. Суди над модельєром Олександром Варламовим і над керовцем, який збив мінського школьника, будуть відкритими. Від 1 лютого спиняє працю один з найстарейших мінських ринків – Черринський. На його місці планується зробити гандльово-забавляльний комплекс. Лукашенко доручил министру замежных справ Макею активизовать працу с заходними партнерами. Старшиня Рады БНР запрошает долучиться до национальной диктовки на сайте Радио Свобода, якая отбудется 2 лютого.